Себастьян Фицек, пациент особой клиники. В видениях темноты ночной мне снились радости, что были. Но грезы жизни, сон дневной, мне сжали сердце и разбили. Эдгар Аллан По. Сон. Глава первая. Почему здесь так холодно? Подумала Мириам, войдя в этот ад, что представлял собой мрачный и лишенный окон подвал. Его влажные кирпичные стены были покрыты черной плесенью и походили на бронзу больного раком легких курильщика. «Осторожнее, не заденьте головой», — предупредил полицейский. Эти слова были произнесены им вовремя, и Мириам успела пригнуть голову, чтобы при переходе в котельную не удариться о канализационную трубу. И это при том, что ее рост составлял всего 1,65 м, чего нельзя было сказать о внушительной фигуре травницы. Миловидный облик полицейского никак не соответствовал тому ужасному случаю, из-за которого они здесь оказались. У него были широкие плечи, высокий лоб и стройная мускулистая фигура, как нельзя лучше подходившая для фотографии. Достойное размещение на титульном листе календаря полиции Берлина. Однако тут внизу, как ни старался он пригнуть голову под низкими подвальными сводами, в его светлые волосы прилась паутина, и его прическа в стиле «мне снова не удалось заснуть» покрылась пылью. Домишко на краю Груневальда был построен в 20-х годах прошлого века и навел Мириам на мысль о том, что тогда, по-видимому, люди были меньшего роста и не такие порочные, как последний житель этого дома. Или все же я ошибаюсь? Подумала она. Мириам проглотила образовавшийся в горле комок и попыталась вспомнить имя этого дружелюбного полицейского, который забрал ее из дома и привез сюда. Но не потому, что это было сколь-нибудь важно, а просто для того, чтобы отвлечь себя от одолевавших ее страшных дум. Однако в этом пропитанном запахом мочи, крови и страха подвале добиться безмятежных мыслей у нее не получилось. Здесь пахло смертью. Травник отодвинул в сторону красно-белую ленту, оставленную сотрудниками экспертного отдела, снимавшими отпечатки пальцев. Она была прикреплена крест-накрест в открытом дверном проеме и препятствовала проходу к месту преступления. Об этом говорила и надпись, сделанная черными буквами на трепещущих от сквозняка полосках. «Не входить, не смотреть», – прочитала Мириам. «Послушайте», – обратился к ней полицейский и нервно провел ладонью по выбритому затылку. «Вообще-то мы не имеем права здесь находиться». В свете тусклой лампочки, освещавшей помещение подвала, он выглядел так, словно страдал от желтухи. Мириам хотела было согласно кивнуть и промямлить что-то похожее на «да, мы не имеем права, но нет, я должна это сделать». Однако ее усилия привели лишь к тому, что она заметно задрожала всем телом и пролепетала. «И все же я хочу на это посмотреть». Женщина сказала так, как будто речь шла о каком-то предмете, не решаясь назвать страшную действительность ее подлинным именем. «Мне не хотелось бы превышать свои полномочия, ведь доступ к месту преступления еще не открыт», — ответил полицейский. «К тому же картина, хуже, чем я себе это представляю, все равно быть не может». «Едва слышно», — произнесла Мириам. «Пожалуйста, разрешите мне взглянуть хотя бы одним глазком». «Ладно, но будьте осторожны», — вновь предупредил свою спутницу полицейский и показал рукой на находившиеся перед ними ступени. Под ее ногами, обутыми в кроссовки, жалобно заскрипели небольшие деревянные ступеньки. А затем травник отогнул молочного цвета пластиковый лист, напоминавший занавес для души, и скрывший за собой нечто вроде подвальной комнатушки, которую хозяин использовал, скорее всего, как помещение для переодевания. Бросались в глаза натянутый медный провод, где на вешалке аккуратно висела форма почтальона и стоявшая возле входа тележка с посылками. Эту клетушку необходимо было пройти, чтобы оказаться перед примыкавшей к ней противопожарной дверью, открывавший доступ в ад. Мириам было страшно, но она решилась и воскликнула. «Я готова». В ответ Трамни, понимающе кивнул и часто заморгал, словно поднятая в спертом воздухе подвала, от их дыхания пыль попала ему в глаза. «Ваше подозрение подтвердилось», — заявил он. «Великий Боже!» Испытывая страшную сухость во рту, подумала Мириам и схватилась рукой за горло, не в силах проглотить подступивший к нему ком. Когда полиция в течение нескольких недель так и не смогла напасть на след ее пропавшей дочери, Мириам сама занялась поиском своей Лауры. Она еще раз опросила всех соседей и сотрудников магазина, располагавшихся вокруг детской площадки швейцарского квартала, где в последний раз видели девочку. Несчастную мать насторожили слова одной пожилой женщины, страдавшей от старческого слабоумия, чьи показания полиции, по всей видимости, были восприняты как несерьезные. При разговоре она часто теряла ход мысли, заговаривалась и погружалась в приятные воспоминания о своем прошлом. Как бы то ни было, именно эта старушка сказала, что видела в день похищения почтальона. Она вспомнила, что он вызвал у нее жалость, поскольку ему так и не удалось вручить многочисленным адресатам предназначенные для них посылки. Обойдя весь жилой квартал на улице Альдорфер и не застав хозяев дома, он так и возвратился с полной тележкой к своему фургону. Рассказывая это, пожилая женщина постоянно ударялась в воспоминания, поскольку этот человек якобы напоминал ей ее племянника, что, естественно, сильно снижало доверие к показаниям старушки. И все же именно она сообщила самые важные сведения. Он на самом деле маскировался под почтальона, подтвердил травмник, от досады слегка стукнув ногой, постоявший возле стены тележки, с нагруженной на нее полутораметровой стопой посылок. К удивлению Мириам, которая мгновенно сменилась ужасом, тележка, хотя полицейский до нее едва дотронулся, опрокинулась, и часть посылок упала на пол, обнажив скрывавшуюся под ними внушительных размеров полость. «Это бутафория из папье-маше», пояснил травмник. «В посылках на самом деле ничего нет, поскольку они только маскируют пустоту в данном сооружении». Оказалось, что по высоте полость составляла около 1,5 метра, и ее размеры как раз позволяли спрятать 7-летнего ребенка. «Лаура», простонала Мириам, «моя девочка, что он с ней сделал?» Негодяй оглушил ее, спрятал в этом муляже и отвез к своему фургону. «Пойдемте дальше». С этими словами травмник открыл сильными руками противопожарную дверь, на внешней стороне которой красовалась старая наклейка известной музыкальной фирмы Sound and Drumland. «Неужели этот монстр любил музыку?» — подумала несчастная мать. «Как и моя Лаура». Мириам невольно вспомнила, как прошедшим летом они вместе с дочкой покупали детское пианино. В последние недели оно стояло в гостиной, и смотреть на него было невыносимо. Так же, как и слушать тишину в квартире. Здесь же, в подвале, напротив, звуки отдавались очень громко. При входе в это квадратное помещение женщине даже показалось, что она слышит крики своей дочери, как своеобразное эхо памяти, отражавшееся от мертвенно-серых стен и кафельного пола со стоком посередине, над которым болталась голая, окрашенная в белый цвет лампочка, дававшая, казалось, больше тени, чем света. «Что это?» — с трудом выдохнула Мириам, указывая на какой-то ящик, стоявший прямо перед ними у стены. Травмник поскреб выбритый затылок и посмотрел на странное сооружение, состоявшее из деревянного ящика на металлическом постаменте, напоминавшем секционный стол патологоанатома. Сам же ящик был сделан из коричневой прессованной древесины и имел длину около 1,5 метра и ширину примерно 30 сантиметров. В обращенной к ним продольной стенке ящика были проделаны 2 круглых величиной с ракетку для настольного тенниса отверстия, располагавшиеся на расстоянии ладони друг от друга. Они, как и верхняя сторона ящика, оказались закрытыми непрозрачной пленкой, что не позволяло рассмотреть находящееся внутри. «Это инкубатор», — пояснил травмник. При таких словах Мириам показалось, что в этом дьявольском помещении стало еще холоднее. И при мысли, что дыры предназначались для контакта с тем, кто скрывался внутри инкубатора, ей стало нехорошо. Что он с ней сделал? Что этот негодяй сотворил с моим ребенком? Не глядя на травницу, спросила она. Преступник много лет работал в отделении по выхаживанию недоношенных детей, пока его не уволили за непристойное поведение. Этого он вынести не смог и создал здесь, в подвале, свою собственную детскую станцию. Для чего? Не дожидаясь ответа, Мириам сделала шаг по направлению к инкубатору и протянула к нему руку. Однако ее охватила такая сильная дрожь, что пальцы перестали слушаться. Ей показалось, будто от этого сооружения исходило магнитное поле, которое отталкивало руку тем сильнее, чем ближе она подходила к ящику, чтобы оторвать пленку. Травмник подошел к ней сзади, нежно коснулся ее плеч, кашлянул и спросил: «Вы действительно этого хотите?» В ответ она молча кивнула, едва сдерживая, чтобы не закричать и не броситься прочь. Тогда полицейский сорвал с инкубатора полиэтиленовую пленку. Да так быстро, что Мириам не успела закрыть глаза. Представшая взору несчастной матери ужасная картина мгновенно врезалась в ее память, навсегда оставив в ней отметину, как это делает раскаленное железо на шкуре животных при постановке клейма. «Лаура!» Задыхаясь, выдохнула она. Сомнений больше не оставалось. Несмотря на то, что все тело девочки было покрыто наполнителем для кошачьего туалета, чтобы не дать распространиться зловонию, а возле ее широко открытых глаз уже копошились личинки, Мириам сразу же узнала свою дочь. По ямочке на подбородке, родимому пятну возле правой брови и заколке, как у принцессы Лилифи из мультфильма, не дававшей рассыпаться ее непослушной челке. Он заботился о ней, произнес полицейский. «Что вы сказали?» Душа несчастной матери, казалось, отделилась от тела и витала где-то очень далеко от этой ужасной действительности, затерявшись в пучине бесконечной боли. Слова полицейского донеслись до ее сознания, словно из другого измерения и лишенные всякого смысла. Он давал ей пищу, лекарства, тепло и любовь, пояснил травмец. «Любовь?» – переспросила Мириам. Ей показалось, что она ослышалась. Желая убедиться в том, что не сошла с ума, женщина повернулась к полицейскому и в недоумении посмотрела на него. Стоявшие в ее глазах слезы затуманили взор, и его симпатичное лицо расплылось, словно глядело на нее из-за занавеса тропического ливня. К ужасу Мириам он начал издавать какие-то булькающие звуки, словно сдерживая смех, но тем не менее достаточно отчетливо произнес. «Все оказалось гораздо лучше, чем я предполагал. Чего стоит одно только выражение вашего лица?» Тут Мириам показалось, что в этом мире осталась только она, тело ее несчастной Лауры и стоящий прямо перед ней дьявол. «Вы не полицейский. Это были вы. Это вы похитили, мучили и убили моего ребенка». Хотела было крикнуть Мириам, но не успела. Эти слова так и не вырвались из ее рта, поскольку лезвие топора пришлось ей прямо между глаз. Последним, что она услышала в своей жизни, был треск в ушах. Этот наполненный болью треск оказался такой силой, словно сухие ветки деревьев одновременно стали ломаться в целом лесу. Но самое страшное заключалось в том, что его перекрывал отвратительный гомерический хохот. Дьявольский смех издавал Гвидо Травмец, нанося удар за ударом. Он бил топором снова и снова, до тех пор, пока все перед Мириам не покрылось черной пеленой, провалилось куда-то в пустоту и исчезло.